Евьюшков уронил узел и сделал шаг бежать, но не побежал. А Избычес повернулся и не смотрел, лицо воротил. И это-то был его заливистый вагонный рассказчик, такой улыбчивый, симпатичный, душа смоленских мест. Какое у него уклончивое, непрямое, замкнутое лицо. Какой, оказывается, нехороший человек. Ты что? Со всей силой внушения вталкивал ему Ярослав. Ты куда? Ты кому? Ведь мы сейчас под пули пойдем. Может, завтра в живых не будем? Ты озверел? Ошалел? Но еще с надеждой, страдательно. Что с тобой, Юшков? Все так же закрыто, не глядя, косо потуплено. Простите, ваше благородие, лукавый попутал. Ну, пойдем со мной, пойдем. А ноги в Юшкова как вросли, от узла не идут. А навстречу Крамчаткин. Лучшая служба взвода. Нет, не Крамчаткин. Что он красный такой? Он шатается на ходу? Он поет, не то бормочет. Нет, Крамчаткин. Он увидел своего офицера и приструнивается, и берет шаг, и даже печатает по гладким плитам. Но почему ноги забирают одна за другую? Почему глаза такие вылупленные дико, а рука взброшена точно по форме?
Ваше преблагородие, разрешите доложить, рядовой Крамчаткин Иван Феофанович из отлучки.
Но косая сила завернула его по дуге вместе с честью. И безжалостно шлепнулся он на тротуар, и фуражка откатилась. Младший брат, гордость моя, Иван Феофаныч! С ужасом, но, кажется, уже и с гневом, Ярослав спешил дальше. Ведь предупреждали, мародеров пороть нещадно, наказывать телесно. Но мародеры представлялись далекими, чужими злодеями, не своими же нарвцами, не из своего же взвода. Сейчас с оружием и с полной амуницией поставить их на санцепёки и в строй, и разнести их, прочесть им такое внушение, и каждого разобрать, кто что взял, и каждого заставить бросить. Вот тот дом. Ворота были нараспашку, и видно, как во дворике обмывался в жарком токе углей закопченный котел, пристроенный на шестиках, а вокруг сидели на кирпичах, на ящиках, и, как попало, человек 15 из харитоновского взвода. На земле и возле ног стояли у них консервные банки, лежала еда разная, уж ею особенно не почивались, а больше пили, котелками и кружками, черпая из котла. Сразу мелькнуло. Перепились. Из котла черпают хмельное. Но тогда зачем костер? Нет. Хмельность лиц была не пьяная, а благодушная. Доброжелательность пасхального разговения. Застольной мирной неторопливостью улыбались друг другу. Беседовали, рассказывали. В стороне, в пирамидках по несколько стояли ненужные винтовки. Увидели своего подпоручика. Не испугались, а оживились, обрадовались, место расчищали. «Ваш благородие! Ваш благородие! Сюда, к нам, извольте!» А двое с кружками засуетились, один полоскать, один и так, на перегонки зачерпнули, на перегонки понесли ему горячий и полный всклень с улыбками пасхальными. «Ваш благородие! Какава какая!» А на Беркин маленький, кругленький, да на ножках быстрый, все-таки выпередил и голоском писклявым. «Испейте какаву, ваше благородие! Вот ведь чем немец подкрепляется, стервец!» И не кричать, не распекать, не строить в наказание, даже не отклонить протянутое от изумленного сердца. Булькнул Харитонов горлом пустым, потом уж и глотком какао. Задняя стена двора была невысока. За ней незастроенное место, а дальше горел двухэтажный дом с мансардой. Мелкими выстрелами лопалась черепица в огне. Сперва густо черный дым вываливал из мансарды, а там прорвалось сразу в несколько языков сильное ровное пламя. Видели, но никто не бежал тушить. Дым и пламень с треском выбрасывали, выносили вверх чужой ненужный материал, чужой ненужный труд. И огненными голосами шуршали, стонали, что все теперь кончено, что ни примирения, ни жизни не будет больше. За ночь, отступя от Бишофсбурга на 25 верст, отгородясь от немцев обновленным арьергардом все того же Нечеволодова, потрясенный Благовещенский с утра 14 августа остановился в местечке Менсгут. И ни он, ни его штаб за весь день не отдали никаких распоряжений по корпусу. Арьергард стоял на позициях, покуда считал нужным. Части дивизий пехотных и кавалерийской отходили, поили им было удобно так, без спросу и без оповещения корпусного командования. Генерал от инфантерии Благовещенский никогда не командовал на войне, даже ротой, и вот сразу корпусом. Он бывал заведующим передвижением войск по железным дорогам, начальником военных сообщений, а в японскую войну дежурным генералом при штабе, где выписывал литеры на проезд по железным дорогам и составлял научное руководство, как, в каких случаях и кому эти литеры выписывать. А вчера его жизни был нанесен крушащий удар, и душа генерала нуждалась теперь в покое, собирать и склеивать осколки. Да, весь день было и тихо. Отошли за ночь так далеко, что немцы не притесняли. Но военный покой недолг, и суток не дали отдохнуть. В 6:00 вечера послышались звуки боя с севера, со стороны арьергарда. От дальних немецких орудий стали перелетать фугасы и в сторону Менсгута. Снова взмутилась тревога в груди генерала Благовещенского, и помрачнел его штаб, а тут не хватало. Совсем с другой стороны, от выставленной в боковое охранение донской сотни прискакал в Менсгут казак с донесением. В донесении-то у него все написано было правильно, что его сотня имела столкновение с противником за 15 верст отсюда, но его самого распирало рассказать, что и он там был, и он вот давя с немцами дрался, и на окраине Менсгута, увидя другую сотню своего же полка, экран. Позамедлил ход коня лихой казачок и, тряся донесением, и за плечо себе показывая, мол, бились, радостно крикнул землякам: «Немцы! Немцы!» и поскакал. Ему мешкать нельзя, ему в штаб донесение сдавать, но земляки на просторном дворе за огорожей так и окинулись: «Немцы! Вот они, немцы, ба! Тюшки, а у нас не седлано!» Заметались, заседлали, из конюшни выводят, бегом в тарака вяжут, вскакивают, да уши со двора конский топот. Эх, сотня, едва ли не вся галопом по улице, топот по улице, а с поперечной издалека под Есаул, их же полка, погоны те же, как увидел, проносится, проносится конница, да бежать назад, да бежать, тут недалеко штаб, и к драгунскому полковнику. Тот читает как раз донесение от первого казачка под Есаул: «Господин полковник, разрешите доложить, на соседней улице немецкая конница, силой до эскадрона, и нисколько ж не напуган под Есаул. Разрешите охрану штаба развернуть на отражение кавалерии!» Драгунский полковник немедля полноголосой командой: «Дежурный по штабу, охрану в ружья!» И дежурный капитан на ходу: «В ружья! В ружья!» Да какая готовность! Уже выбегает пехота из своих помещений, винтовки в руках, да сколько их ж! Тут две роты. Свои ж командиры молодцы, неоплошно командуют: «Взводной колонной становись, разберись!» Не до разбору. Вот уже выбегают трусцой, в ворота распахнутые, и сразу заворачивают, как показывает под Исаул: «Вон туда, вон туда!» А в комнате драгунский полковник докладывает генералу, седому, измученному, расслабленному, с каждым словом оседающему в бессилии: «Ваше высокопревосходительство, кавалерия противника прорвалась в селение Менсгут, мною приняты...» Ох, как это тяжело больному старику! Этого ужаса он не ожидал. Ведь он болен. Он изболелся, страдалец, генерал, к врачам его, в больничный покой. Даже губы его разваливаются, не удерживая формы рта. «Вортельсбург! Вортельсбург!» Драгунский полковник энергично распоряжается. «Грузимся, уезжаем!» Чины штаба собирались карту развесить на стене. «Вот ты хорошо, что не успели, сворачиваем!» Штабу недолго собираться, несут бегом, каждый знает, что. А автомобиль уже готов, подан, да и генерал поспешает, как, может, его под руку ведут. И уже полный автомобиль, и тронулись в сопровождении верховых казаков, конечно, а там экипажи, двуколки, кто на чем, за ворота, ехать, ехать, скорей! Шоссе, не шоссе, а поток бегущих, не бегущих слишком тесно, а льющихся, каждому, каждому хочется жить, хочется. В плен не попасть, и пехоте матушки, и на зарядных ящиках, и на пушках самих все отступают, а мы хуже, что ли, и повару при походной кухне, трубное колено на бок, и обозникам-то больше всего, им первым и положено отступать, а им дорогу перебивают. Смешанный гул движения, и в этой реке человеческой как проплыть автомобилю корпусного командира, да чтоб всех быстрее обгоняя, ему-то особенно быстро надо, его-то жизнь самая дорогая, гудеть не помогает, а вот как передние казаки расчищают дорогу, ну хоть в обочину, что тебе морда, а на пустое место вплывает автомобиль и сзади замыкается сразу. Самого-то генерала голова почти не держится, ему уж все равно, везите, везите, а солнце садится и вдаль, плоховато уже видно, течет серая масса, впрочем, там впереди огонь крупней, большой огонь, еще крупней, ближе, это Вортельсбург, он горит, он в едином пожаре, часто и непрерывно трескается взрывками черепица, как видно от головы колонны. Да, просто ехать туда нельзя, через город. Колонна останавливается, останавливается, только автомобиль корпусного с казачьим содействием взмахами шашек. «Ну что, бараны, потеснись!» Одолевает последние сажения дорожного затора, сворачивает в сторону, в объезд, покачался на бугорках, поехал. Дорогу показал мимо города, трогаются, и за ним в освещении от городского пожара, а назад уже темно, но там... Вдали, позади, движение какое-то, тревожное, быстрое, движение суда, продирающие вскрики. «Кавалерия! Обходят!» Переполох, куда шоссе, пробка, страх и ужас на лицах при пожаренном свете. Эх, была не была, свернула двуколка в сторону, через канаву, по ухабам перевернулась. Ничего, ничего, сворачивают, кто может, ружейные выстрелы. Это наши из колонны бьют туда, назад, в кавалерию. Ее не видно, тени какие-то исчезли, а тут лошадь понесла, шибла кого-то да под копыта. Ай! А подали, слышится, ура, гуще выстрелы, не поймешь, кто и бьет, вон в воздух садят, рота, в цепь, залегай, фигурки залегают по обе стороны шоссе, вспыхивают при земле огоньки их выстрелов, лошадей ранило, зарядный ящик понесли, понесли, да на людей, да давят, ура, обезумевший обоз, люди в сторону прыгают, с дороги бегут, что несли, что держали, все кидают. Ох, пушку покатило, шибло телегу, другую трещат, ломаются оглобли, а тут по стромке рубят телегу в канаву, сами на лошадей. Все это видно, то в отсветах городского пожара, то на фоне его раскатился зарядный ящик, люди прыгают прочь. Чистая стала дорога от людей, только набросанные топчут лошади, перепрыгивают, переваливаются колеса, и лазаретная линейка во весь дух, и вдруг колесо от нее
отскочило, отскочило на ходу и, само обгоняя, покатило вперед колесо. Все больше почему-то делается, оно все больше, оно во весь экран. Колесо катится, озаренное пожаром, самостийное, неудержимое, все давящее. Безумная, надрывная ружейная пальба, пулеметные, пушечные выстрелы, катится колесо, окрашенное пожаром, радостным пожаром, багряное колесо, и лица маленьких, испуганных людей. Почему оно катится само? Почему такое большое? Нет, уже нет, оно уменьшается. Вот оно уменьшается. Это нормальное колесо от лазаретной линейки, и вот оно уже на издохе свалилось, а лазаретная линейка несется без одного колеса, осью чертит по земле, а за ней кухня походная, труба переломанная, будто отваливается, стрельба, цепь лежит и стреляет туда, назад, оттуда, из мрака, с дорогою рядом скачут, да, скачет конница на нас сюда. Ну, пропали, нет нам спасения, и кричат, кричат нам драгуны, да мы ж свои, да мы ж свои, лети, вашу мать, в кого стреляете?
Сквозь пелену и погуживание, мешавшие Самсонову соображать все эти дни, а сегодня особенно, вдруг прорвалось и выплыло не нужное что-нибудь, а гимназическое.